движется в небо, но мы еще пока на земле. И мы знаем, Слово Божие открывает нам, что на пути к небесам нас ждут еще испытания и скорби. Но Слово Божие открывает нам также и то, что, несмотря на все испытания, наш Вождь, наш Искупитель, наш Спаситель Иисус Христос уже победил в этих испытаниях, и поэтому в Нем мы также можем быть уверены. Уверены в том, что, оставаясь с Ним, мы тоже сможем пройти через все эти испытания и скорби. Позапрошлую субботу мы с вами начали тему одну, помните, нет? Какую? Что? Да, мы начали говорить с вами о пророчествах 13 главы книги Откровения. Там два, в общем-то, это пророчество 13 главы, она включает в себя три персонажа. Один персонаж, помните, кто? Помните, что это за... Ну, первые два персонажа, мы о них пока говорили. Дракон. Один персонаж — это дракон. Второй персонаж, которому дракон отдает свою власть, силу и престол свой, это зверь из моря. Да, вот подчеркивается, что увидел я выходящего зверя из моря. Мы еще об этом поговорим сегодня. Что это за зверь? Ну, дракон. Что это так? Кто это такой? 12 глава говорит о том, что дракон – древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Сатана плюс та власть, которую он использует на земле для проведения, скажем так, своей политики. Да? Ну, вот в тот период времени, о котором мы говорим, о передаче власти от дракона к зверю, это таким инструментом у сатаны была Римская империя, да, языческий Рим. А вот зверь из моря, это кто такой? Да, мы в субботу назад, говорили о том, как мы можем идентифицировать этого зверя, да? Слово Божие дает определенные признаки, по которым мы можем его идентифицировать. Мы видели, да, что в этом первом звере соединились отличительные черты и Вавилона, четырех зверей из книги пророка Даниила. То есть Вавилон, который в Библии является символом идолопоклонства, Медоперсии, жестокость, да, Греции с ее философией языческой, которая проникла фактически, наполнила весь мир и до сих пор продолжает действовать в нашем мире. И языческого Рима, как мы уже сказали. Зверь принимает власть у этого Рима, у языческого Рима. То есть это какое-то царство, которое или власть, которая выходит на арену на закате жизни языческого Рима. Чем эта власть характеризуется? Главное слово, которое здесь употребляется вот в первой части 13 главы по отношению к зверю из земли, написано, что он был преисполнен именами богохульными. И неоднократно потом это слово повторяется, богохульство. В чем оно выражается, это богохульство? Помните? Да, он присваивает себе славу, которая принадлежит только Богу. Вот в 13 главе, давайте мы ее откроем, она нам еще неоднократно сегодня понадобится, говорится о том, что даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, к этому мы еще вернемся. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. Помните, да, мы говорили с вами об этом. Он отверз уста свои для хулы, чтобы хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, жилище Его и живущих на небе. И мы с вами говорили, да, если вы вспомните, я просто для того, чтобы мы вспомнили, о чем мы говорили, я повторяю эту эти мысли. То есть он принимает на себя титулы Бога, он подменяет вот это на жилище хула на Бога. Помните, хула на жилище Бога. Мы знаем, где Господь наш Иисус Христос сегодня находится, да, и какое служение он там совершает. И вот эта власть, она пытается подменить собою, своим служением, то служение, которое совершает Иисус Христос в небесном святилище, да. И мы уже упомянули о исторических свидетельствах, которые тоже указывают нам на то, что это за власть. Это дана ему власть действовать 42 месяца, да? Пророческие 42 месяца, 1260 дней или 1260 буквальных лет. И мы с вами говорили о том, что это очень хорошо исполнилось в истории одной такой власти. Вот если мы возьмем все те признаки, о которых мы сказали, и попытаемся найти мировую власть, которая бы соответствовала всем этим признакам, к чему мы приходим? Что это за первый зверь? Соединяет в себя все черты Вавилона, идолопоклонство, жестокость, философия языческая, да, принимает власть у языческого Рима, то есть возникает как бы на его развалинах, забирает себе или присваивает себе, она забрать не может, но она присваивает себе авторитет, который принадлежит только Богу, и подменяет своим служением то служение, которое Бог совершает в небесном святилище. Кроме того, она действует 1260 лет. Мы ничего другого не найдем. Даже при всем желании. Вот попробуйте поискать, найдите что-нибудь. В протестантизме много есть теорий, но ни одна из них не объясняет, скажем так, ведь Откровение говорит не о локальных событиях. Она говорит не о событиях в одном государстве. Она говорит о событиях, которые во всем мире происходят. То есть было много попыток присвоить, ну, идентифицировать этого зверя как какого-то одного из царей, живших когда-то. Вот. Но это все не соответствует масштабу книги Откровения. Когда мы говорим о книге Откровения, мы видим всемирный масштаб, исторический масштаб. И вот в этом масштабе ни одной другой власти, ни одного другого царства, ни одного другого, скажем так, господства, да, в этом мире мы не увидим, кроме римско-католической церкви. С папской системой мы говорили. Да, папская система ложного поклонения, которая устанавливается и поддерживается драконом. Дракон в первоисточнике в своем – это дьявол и сатана. Но, продолжая дальше исследовать 13 главу книги Откровения, мы видим еще одного зверя. Да? Это с 11 стиха 13 главы. Я думаю, что опять же мы будем читать по мере продвижения, по мере того, как будем разбирать. Вот, 11 стих. «Увидел я другого зверя, выходящего из земли, и он имел два рога, подобных агнчим, и говорил, как дракон». То есть, какие отличительные черты мы видим здесь этого зверя? Да, во-первых, он выходит из земли. Во-вторых, имеет два рога, просто два рога, подобные агнчим. И еще кое-что он делает. И говорит, как дракон. То есть он отличается, если мы сравним это с первым зверем, что мы видим? Чем их появление отличается друг от друга? Да, первый появляется из моря, второй появляется из земли. А символически, что такое море в Откровении? Да, если мы откроем книгу, 17 главу книги Откровения, 15 стих, то здесь мы читаем, что воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. То есть море, воды – это люди, народы, царства в их взаимодействии. Соответственно, союзы, войны и так далее. Ну, мы знаем, как мировые империи, как царства взаимодействуют друг с другом. В основном через военные действия, да, либо союзы заключают против других царств, чтобы с ними воевать, либо воюют друг с другом. То есть вот это вот все бурлящее такое историческое поле, да, оно в книге Откровения, не только в книге Откровения, если мы откроем книгу пророка Даниила, 7 главу, 2-й, 3-й стих, то мы там тоже увидим сравнение вот, арены мировой истории с водами, с морем. Это символ вот, моря, то есть море является символом такого политически активной, как бы сейчас сказали, жизни, да, мировых государств, царств. Спрашивается, что тогда такое из земли? Вот второй зверь появился не из моря, интересно, он не из вот этой политической активности появляется, он появляется откуда-то еще, из земли. Что это значит? Ну, то есть, да, то есть можно противопоставить в этом смысле землю морю, да, то есть это вдалеке, ну, в тот момент, на момент появления, это море можно идентифицировать со Старым Светом, с Европой, там в основном вся политическая жизнь мира происходило, да? Значит, этот зверь появляется где-то еще. Он не в Старом Свете появляется, не в Европе он появляется. Это не еще одно государство, которое возникло бы из наследия Римской империи. Это что-то другое. Что это такое? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, можно посмотреть на время появления вот этого второго зверя. Он появляется когда? Что? После первого. После первого. Первый зверь действует на мировой арене 1260 лет. И мы с вами идентифицировали, да, эти годы, ну, приблизительно, по крайней мере. Здесь тоже богословы спорят, можно ли вот так четко ставить 538, там, 798 годы. Но как бы там ни было, сколько мы там плюс-минус бы не делали, все равно это примерно то время. То есть конец 18-го века. Вот вам еще одна как бы точка, по которой можно идентифицировать. То есть государство, причем учтите, государство мировое, то есть это опять не какое-то локальное государство, которое ни на кого не оказывает влияние. Это государство, это империя, мировая империя, которая появляется не в Старом Свете, не в Европе, не вот в этом вот море бушующем, да, политических страстей, а где-то в стороне от него. И появляется оно в конце 18 века. Извините. Вы что-то, какие-то варианты можете предложить еще, кроме одного? Опять, ну как не смотри, но никуда ты от этого не денешься. Только одна страна соответствует этим критериям. Принятие Декларации независимости, они, вы знаете, да, и главный праздник в Соединенных Штатах Америки, 4 июля. Вот, это как в Советском Союзе было 7 ноября, вот у них 4 июля. Это принятие Декларации независимости США, 4 июля 1776 года. То есть конец 18 века. Но более того, даже если этого нам мало, вот как мы видели с первым зверем, так, видимо, со вторым. Еще нам будут признаки, которые их идентифицируют. Мы уже о них сказали, но пока не расшифровали. Итак, появляется вдали от бушующих страстей, да? Появляется в конце 18 века. Что еще мы можем о нем сказать? Вспомним, о чем говорится. Два рога, но каких рога? Подобных агнчим. Вообще рога, что они означают? Да, это власть. Это власть. Царство и их власть. Можно посмотреть везде. В Данииле, в том же 7 главе, 8 главе, вы увидите идентификацию рогов как либо царей, либо царств. То есть это царство и их власть. То есть здесь тоже говорится о какой-то власти, да? Но эти рога, они отличаются от рогов первого зверя и вообще от любых рогов, которые мы до этого встречаем. Они подобны агнчим. А что такое агнец? Кто такой агнец? Ну, кого он символизирует в Библии всегда практически? Иисуса Христа. То есть в результате мы имеем власть, основанную на каких принципах? На христианских принципах. Это не просто власть, а власть, основанная на тех принципах, которые заложил сам Иисус Христос. Какое отношение это к США имеет? На каких принципах? Так, вот мы упомянули Декларацию независимости. На каких принципах она основана? Два рога, если можно так сказать, вот два рога, это церковь без папы, государство без царя, протестантизм и республика, гражданская и религиозная свобода. Вот эти два рога, принципы, которые привнесены, заложены самим Иисусом Христом. То есть, казалось бы, все хорошо пока, да? И так она и начиналась, в общем-то, эта власть. Именно с этих, на этих принципах она и базировалась. Но что дальше о нем сказано? А говорит оно как дракон. То есть что-то происходит не то. И вообще говоря, здесь говорится не о агнчих рогах, а о рогах каких? Подобных агнцу. То есть подобные, они похожи, но что-то тут не так. Мы видим, что это государство действительно не сохранит эти принципы свободы. Оно говорит как дракон. Если мы читаем дальше, то мы видим вообще удивительные вещи. Он действует пред ним, вот этот второй зверь, действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. То есть эта власть, появившись, положив в основание свое христианские принципы, религиозную свободу и гражданскую свободу, через какое-то время начинает от этих принципов отходить. И отходить в какую сторону, куда она дрейфует? К дракону и к первому зверю. Говорит, как дракон, и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Причем масштаб этих действий, масштаб действий второго зверя какой? Локальный? Всю землю заставляет. То есть по всему земному шару ее масштаб распространяет, масштаб этих действий, да? Эти действия этой второй власти, второго зверя распространяются на всю землю. То есть это государство должно приобрести власть в мировом масштабе. Оно должно стать сверхдержавой. У нас сверхдержава есть сейчас? Есть. И что это за сверхдержава? Что это за государство? На самом деле пророчества исполняются прямо на наших глазах. Ну, в общем-то, не стоит даже говорить, что во времена Иоанна там даже и мысли никакой не было. Более того, когда дух пророчества писал об этих двух зверях, государство-то уже существовало, но оно не какого всемирного масштаба, каких-то всемирных действий тогда даже помыслить нельзя было. Вплоть до начала Второй мировой войны Америка вообще придерживалась политики изоляционизма, так называемой. То есть то, что у вас в Старом Свете происходит, то у вас там пусть и происходит. Мы в это не лезем, сами разбирайтесь, да? И вот с окончанием Второй мировой войны, и, в общем-то, этот курс заложил президент Рузвельт, он вообще творец вот того, что мы сейчас видим. Ну, я имею в виду, творец не в самой основе своей, кто в основе своей творец, этого мы сейчас как раз говорим, но именно с него началась вот эта вот политика «Америка превыше всего». Вот мы Рузвельта считаем как бы хорошим президентом, да, там Трумана плохим, вот как-то у нас так это закладывалось по истории. Но на самом деле Америка превыше всего, это его слова, если я не ошибаюсь. И если даже это не его слова, то это весь образ его действий, к чему он вел. Вот, и, собственно говоря, вот тогда Америка начинает, действительно выходит на мировую арену, и то, к чему это приводит, мы, к чему это привело, мы видим, это творится на наших глазах. 13 стих еще здесь говорит о великих знамениях, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. А это о чем? Ну тут знамения все-таки. Можно, конечно, об атомной бомбе говорить, да, огонь с неба на землю. Может быть, но все-таки речь идет о знамениях. То есть это что-то связанное с духовными вещами. Скажите, а расцвет оккультизма и спиритизма наибольший где сейчас? В какой стране мира? Там же? Там же. То есть наибольшего масштаба он опять-таки достиг и достигает именно в США. А вот дальше идет еще интересный момент, который тоже как только не рассматривался, и какие только гипотезы и теории по этому поводу я не читал в литературе, в комментариях. 14-15 стих. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем первым, да, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». То есть образ какого зверя? Первого, да. «Имеет рану от меча и жив» — это четкий отсыл к первому зверю. «И он сделает то, что всем...» А, нет. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Что такое образ зверя? О чем это здесь говорит нам пророчество? Образ зверя. Чудесами, да, дано ему, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщал живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя. И этот образ зверя не просто какой-то, знаете, истукан там, да, но этот образ зверя живой, действенный и действует со всей силой, даже так, что убиваем всякий, кто не соглашается, так сказать, на это ложное поклонение. Что это такое? Что такое образ зверя? Во-первых, какого зверя, мы уже сказали? Первого, который имеет рану от меча и жив. То есть это образ первого зверя. Вообще, в основном в комментариях неадвентистских здесь какие-то мистические толкования предлагаются. То есть это или какой-то дух там, или какой-то там даже некоторые робота какого-то придумали, я читал, который там будет всю землю заставлять, значит, поклоняться ему. Но мы не придерживаемся мистических толкований, мы придерживаемся исторического подхода, да, к книге Откровения. И если зверь – это папская власть, то образ зверя – что это такое? Образ действий папской власти. Образ действий папской власти. А каким был этот образ действий? В чем его главная характеристика? То есть, что, как действовало папство? Где оно силу свою брало? Без какого союза оно бы действовать не могло? Союз церкви и государства, конечно. Союз церкви и государства. И как следствие этого союза, соответственно, она получает политическую, да, физическую власть для того, чтобы навязывать свое учение. То есть те, кто его принимают, хорошо, те, кто не принимают, те, соответственно, истребляются вот теми же крестовыми походами. Вот, то есть это образ действий, союз церкви и государства. И эти стихи, 14-15 стих, они говорят нам, что этот союз вновь будет возрожден. Этот союз возродится и будет весьма действенным благодаря чьей силе? Нет. Мы о каком сейчас говорим звере? Кто поддерживает? Кто заставляет всех поклоняться первому зверю? Кто? Не дракон. Дракон? Дракон, он, конечно, за всем этим стоит, это не без всякого сомнения. Но непосредственно исполнитель здесь второй зверь. То есть союз церкви и государства возродится на базе какой страны? Совершенно верно. И он будет направлен против истины и ее последователей. Интересный момент здесь тоже, кратко я хочу о нем буквально упомянуть. 14 стих написано, что, собственно говоря, каким образом этот союз получает свои полномочия. Вот здесь написано, что чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле. А вот дальше интересное слово. Говоря, заметьте, не убивая, не в тюрьму сажая, не заставляя, а как? Говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. То есть, говоря, убеждая, на что это нас, к чему относит, к какому? Демократии. Демократия, да? Вот у нас ведь, как говорится о западном мире, какой это мир? демократический. Ну вот она, вот эта вот демократия в действии. Да? На что еще будут направлены действия образа зверя? 16 по 18 стих давайте мы прочитаем. И он сделал то, мы все говорим о втором звере, он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Но здесь пока остановимся. То есть, что еще он делает? Начертание зверя, да? Он еще кладет какое-то начертание либо на чело, либо на руку. Либо на чело, либо на руку. Что это такое? Что за начертание? Тоже масса вариантов можно прочитать в толкованиях, там штрих-код, там еще что-то. Что это на самом деле? Что за начертание? А давайте мы вообще посмотрим, что такое начертание или печать. Вот в книге Откровения, что это такое? Что оно собой символизирует? Вот если мы откроем 7 главу книги Откровения с 1 по 3 стих. «После сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах Бога нашего». Интересно, здесь на челах только, да? Там на чело и на правую руку, здесь только на чело. Но мы видим, что у Бога ведь тоже есть свое начертание, своя печать. То есть у зверя есть своя печать, и у Бога есть своя печать. Что это за печати? Что они из себя представляют? Достаточно посмотреть на следующую главу. Вы помните, куда печать клалась? Божья печать. На чело. Давайте Откровение 14 главы, 1 стих прочитаем. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, а дальше... у которых имя отца его написано на челах». Что из себя эта печать Божия представляет? Имя отца написано на челах. Что значит имя? Что это такое? Характер. Да. Имя, оно в Библии всегда соотносится с характером. То есть печатью Божией является Божий характер, который отображен в жизни его последователей. Каким образом Божий характер становится нашим достоянием? Каким образом он отображается в нашей жизни? Давайте мы посмотрим Ефесянам, откроем с вами послание к Ефесянам, 1 главу, 13-14 стих. Здесь написано: «В нем, то есть во Христе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Дальше, здесь же в Ефесянам, 4 глава, 30 стих. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». То есть, характер Божий отображается в нашей жизни благодаря работе Святого Духа. А если мы... То есть это все как бы говорит о процессе, да, который происходит в последователях Иисуса Христа. Иисус Христос отображает в нас свой характер, и делает он это силой, действием Святого Духа, живущего в нас. А видимым образом это в чем-то должно выражаться? Вот если говорить... ну, это процесс, который внутри меня происходит. Это как-то должно быть видно. Если должно быть видно, то в чем в первую очередь? Послушание Богу, которое выражено в чем? Что? В делах, да. Послушание Богу, но прежде всего, в чем выражается наше послушание Богу? Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Послание к Римлянам, 8 глава. Говорит об оправдании закона, которое исполняется в последователях Иисуса Христа, каким образом? Когда они живут не по плоти, но по духу. То есть Дух Божий, его действие ведет нас к послушанию Богу, которое выражается видимым образом, прежде всего в соблюдении его закона. Причем закона как? Выборочно? По отдельности какую-то одну заповедь или девять заповедей без одной? Апостол Иаков говорит, что если мы соблюдем весь закон, а одну нарушим, то мы становимся виновным во всем. То есть речь идет о всем законе, в том числе и в четвертой заповеди. Да? Итак, что такое печать Божия? Как мы можем? Вот мы начали с печати зверя, но переключились на печать Божию. Почему? Потому что нам понятнее будет потом, в чем же печать зверя выражается тогда. Если мы поймем, что такое печать Божия. То есть, что это такое? Как бы вы теперь это охарактеризовали? Божий характер, обретаемый через живущего в нас Духа Святого и видимым проявлением которого является послушание Божьим заповедям, в том числе и заповеди о субботе. Хорошо, определили, но что тогда такое печать зверя? По аналогии. То есть, если видимым знаком Божьей печати является признание Божьего авторитета, да, Божьего авторитета мы сегодня с вами только говорили, как Творца и Искупителя выражается в соблюдении его закона, то печатью зверя тогда является что? Признание божественного авторитета первого зверя. Второй зверь нас все время отсылает, если вы прочитаете, к первому зверю, к папскому, к папской системе, к папской власти. А видимый признак этого, если соблюдение Божьего закона и четвертой заповеди в том числе. А так вот получается, да, вот так именно получается. Мы сегодня с вами и сегодня, и в прошлую субботу говорили, почему именно так получается, что, в общем-то, никто в христианском мире не возражает против девяти заповедей, да, и что Богу нужно поклоняться, и что убивать нельзя, и что прелюбодействовать нельзя, и что завидовать плохо. Все с этим согласны. Возражения в основном все касаются какой заповеди? Четвертой заповеди. То есть она выходит на первый план. Она, наверное, нельзя сказать, что она важнее всех остальных заповедей в законе. Но вот в последнее время именно она выдвигается на первый план, потому что только в ней Бог обозначен как наш Творец. И вот как раз это дьявол старается вытравить из умов людей. Поэтому для него четвертая заповедь – это кость в горле. Она напоминает нам о Боге, как о нашем Творце, которому мы подотчетны, который нас сотворил, и мы не являемся хозяевами сами себе. То есть, если видимым проявлением Божьей печати, мы можем сказать, сейчас, в последнее время, является в основном суббота, четвертая заповедь, то очевидно, что печатью зверя и видимым ее проявлением что будет являться. Ну давайте прочитаем, что сами католические богословы пишут об этом. Две цитаты из произведений богословов католической церкви. Интересная очень цитата на самом деле, я с ними полностью согласен. Если бы она, то есть церковь католическая, не обладала такой властью, она не смогла бы сделать то, в чем с ней соглашаются все религиозные деятели. Она не смогла бы изменить соблюдение субботы, дня седьмого, на соблюдение воскресенья, дня первого, то есть осуществить перемену, которая не подтверждена авторитетом Писания. Католические богословы, единственные, наверное, кроме адвентистов, они признают, что изменение субботы на воскресенье, оно не имеет никакого авторитета в Священном Писании. Да, еще одна цитата. Соблюдение воскресения протестантами является той данью, которую они, сами того не желая, платят авторитету католической церкви. Так оно и есть на самом деле. Так оно и есть. Протестанты ищут какие-то доводы в Священном Писании. Мы с вами на субботней школе, помните, недавно совсем об этом говорили, что Иисус изменил субботу на воскресенье, но нет таких доводов. Не дает нам Священное Писание никаких оснований для этого. Католики ничего не ищут. Они говорят, и не найдете, совершенно верно. Почему? Потому что суббота на воскресенье изменена не Христом, а авторитетом католической церкви. И если это так, то тогда, принимая это изменение, что мы принимаем? Мы принимаем авторитет католической церкви, да? Итак, что такое печать зверя? Как она проявляется видимым образом? Прежде всего, конечно, это признание божественной власти и авторитета первого зверя, папства, выраженное в соблюдении, вот видимым образом, воскресения вместо библейской субботы. В последнее время именно по этому вопросу, именно по вопросу соблюдения заповедей Божьих и особенно по вопросу четвертой заповеди, будет проходить водораздел народа Божьего и Божьих противников. Но здесь нужно сделать одну важную оговорку. Скажите, а вот сейчас большая часть христиан, они признают воскресение. Означает ли это, что они уже получили начертание зверя и все? То есть, вот если ты воскресенье соблюдаешь, субботу не признаешь, значит все, ты уже получил начертание зверя и нечего с тобой, не о чем нам с тобой говорить. Да, ты уже отдался той власти, ты уже ее авторитет признал. Так можно действовать, нет? А когда это произойдет? Когда вот можно будет, так сказать? Когда, здесь ведь написано, с великим, богатым, нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку или их, или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. То есть о чем тут говорится? Что это утверждение, да, этот авторитет будет подтвержден не просто на уровне богословских разговоров или работ, да, или дискуссий, а на каком уровне? Второй зверь сделает так, что это будет в форме закона, что те, кто не согласятся с этим, они будут терпеть лишения, они будут терпеть гонения, они будут терпеть, у них будут проблемы, да? То есть вот когда это произойдет, тогда действительно произойдет и этот водораздел между соблюдающими заповеди Божьи и принимающими авторитет зверя. Пока этого не произошло, мы не можем говорить о том, что те, кто воскресенье соблюдают, они вот уже запечатление получили, да, с ними уже бесполезно разговаривать. Хорошо, но я не могу обойти этот вопрос, хотя очень хотел бы. Но он здесь есть, и все-таки пару слов о нем сказать нужно. Как быть с числом зверя? Здесь, да, вот 18 стих. Я даже не дочитал, если вы обратили внимание до этого стиха. Остановился на 17-м. Да, кто имеет ум, тот сочти число зверей, ибо это число человеческое. Число его 666. Вот это, пожалуй, самая известная часть 13 главы книги Откровения. Люди не знают даже, где это, не знают, откуда это, не знают даже, что это вообще из Библии взято. Но что 666 – это вот число какое-то, значит, плохое, нехорошее, знают все. А как все-таки с этим быть? Вот что это за число такое? Что? Вы знаете, здесь очень много толкований существует. Может быть, наиболее распространенное, скажем так, толкование, которое было дано еще в раннем протестантизме. Я про него, на нем немного хочу остановиться. Помните, это наместник Сына Божьего, викариус Фили Дейл. Там действительно, если заменить, так сказать, буквы цифрами, да, римскими, то там 666 получается, правда, с одной оговоркой, если букву «Ю» заменить на букву «В». Вот, то есть пятерку туда добавить. Но на самом деле здесь есть проблемы большие с таким толкованием. Дело в том, что ни на одной папской тиаре никакой подобной надписи нет. И титула такого у папы тоже нет. У него титул «Викариус Кристи», «Наместник Христа». То есть не наместник Сына Божия, а наместник Христа. По смыслу, конечно, одно и то же, но буквы-то уже другие. Вот. И поэтому нам надо быть осторожным вот со всякими подобными толкованиями. Например, первые адвентисты рассматривали число 666 вообще как число протестантских деноминаций отступивших. То есть что вот их будет 666. И такое толкование тоже было вот в 50-х годах 19 века. Так толковали. То есть тут я бы не стал какие-то вот твердые утверждения выдвигать, что вот это именно так, а не иначе. и тиару папскую, как вот там тоже были споры, тиара это или митра. Вот, но, по крайней мере, насколько мы знаем, насколько, может быть, конечно, у папы есть какая-то спрятанная тиара с этой надписью, но на тех тиарах, которые мы видели, никакой подобной надписи нигде там викариус фили, да и нету. То есть нет такой надписи на его тиаре. Вот. Но я думаю, что тут для нас важны не толкования этого числа, а сама суть тех процессов, которые происходят. Возможно, это число откроется достаточно ясно в будущем, что это означает. Но даже пока это не открыто для нас, мы видим очень хорошо, о какой власти здесь говорится, да, о какой системе здесь говорится, что тут имеется в виду. И нам число 666, оно, в общем-то, не... по сути, ничего не добавляет к этому. Потому что до этого уже открыто все достаточно хорошо. И вся 13 глава книги Откровения, она, несомненно, указывает нам на папскую систему, на ее власть, на ее поддержку, в том числе благодаря, значит, второму зверю, о котором мы сегодня тоже с вами говорили, который в последнее время будет действовать особенно сильно. Поэтому не так пока для нас и важно, что это за число. Хорошо, но я хочу теперь немножко отвлечься от 13 главы и поговорить о ее следствиях. И прежде всего о запечатлении. От чего зависит, какое запечатление в конце концов получу я? Вот мы видели здесь, что будет два запечатления. Будет запечатление Божье, есть печать Божья, да? И будет запечатление зверя, есть печать зверя. Какое запечатление получу я? От чего это зависит? Я хочу прочитать цитату, слова Иисуса Христа из книги, из Евангелия от Иоанна, 3 глава, с 16 стиха, хорошо нам известного. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, вот суд же состоит в том, какое запечатление мы получим, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть суть Божьего суда, она заключается в чем, собственно говоря? То, какое запечатление мы получим, зависит от чего. Вот если мы основываемся на этих словах Иисуса Христа. Оно состоит в том, что Иисус Христос пришел в этот мир, что Он жил в этом мире, что Он стал одним из нас, что Он претерпел крестные муки, что Он умер ради нашего спасения на кресте, и что Он теперь вознесся в небесное святилище и служит там, как наш первосвященник, как наш представитель, ходатайствуя за нас пред Отцом. И, собственно говоря, запечатление-то, оно от чего будет зависеть? От того, примем ли мы это служение Иисуса Христа. Он сделал все для того, чтобы нас спасти. Нет чего-то такого, чтобы Он упустил или чего бы Он не сделал для нашего спасения. Он свою жизнь отдал. Он поставил на кон благополучие всей вселенной ради нашего спасения. Какой еще дар Бог мог бы нам дать? Какой дар выше этого? Выше этого нет ничего. Он сделал все, Он это предлагает нам. Он предлагает принять это нам, для того, чтобы иметь вечную жизнь, для того, чтобы иметь спасение. И то, какую печать мы получим, зависит, собственно говоря, от одного простого действия, да? От того, примем мы этот дар, который Христос предлагает нам, или отвергнем его. В какую сторону я иду? К свету, Христу, к моему Творцу и Искупителю, или иду во тьму, отвергая призыв Христа. Если я иду к свету, то помните, да, слова апостола Павла в послании 2 Коринфянам. Взирая на славу Господню, взирая на этот свет, что происходит с нами? Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И Павел пишет о себе и о каждом, кто переживает этот процесс. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть, что это такое? Это ведь и есть Божье запечатление. Это ведь и есть Божья печать. То есть, Божий характер, проявляющийся в жизни Его последователей. Мы с вами живем во время быстрого исполнения последних пророчеств. И на наших глазах мы видим, как то, что еще 100 лет назад казалось невозможным, на самом деле очень ярко и быстро исполняется. На наших глазах заканчивается время благодати. И к нам, наверное, более чем к кому бы то ни было, звучит призыв апостола Павла в послании к римлянам в 13 главе. Он говорит к римлянам, конечно, но этот призыв, он в большей степени, в намного большей степени относится к нам, которые живут последнее время. «Так поступаете, зная время», 11 стих я читаю, 13 главы, «что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Если мы не пробудимся от сна сейчас, то нам не устоять в последней драме всех веков. Помните, Христос предупреждает, тогда наступит время тяжкое, которого не было от начала мира и не будет. Если мы сейчас не облечемся в нашего Господа и Спасителя, если мы не пойдем по Его пути, если мы не пойдем к свету, то тогда в этой драме нам не устоять. Итак, отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света и, самое главное, в Господа нашего Иисуса Христа, понимая, что время уже очень близко. Пророчества об этом говорят достаточно ясно. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, через Слово Твое, через святых пророков Твоих Ты открываешь нам события, которые ожидают нас и которые уже происходят вокруг нас. Мы благодарим Тебя, что во всем этом море человеческих страстей, политических разногласий, течений и взаимодействия государств друг с другом, в котором нам никогда не разобраться, Ты даешь нам ясный ориентир, ясное видение общей картины того, что происходит. Потому что Ты открываешь нам то, что произойдет в последнее время. Мы можем видеть уже исполнение этих пророчеств вокруг нас. Благодарность Тебе и хвала. Но Ты даровал нам это для того, чтобы мы, зная об этом, могли готовиться к тем событиям, которые нас ожидают. Мы не сможем это сделать, если Дух Твой Святой не будет действовать в нас. Если Твоя сила не подготовит нас к этим событиям. Если Ты сам не приведешь нас к Новому Иерусалиму. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей поддержке, помощи, подкреплении. Помоги нам, Господи, обратиться к Тебе всем сердцем, открыть свои сердца для Тебя, чтобы Дух Твой Святой мог войти в нас, мог жить в нас, мог изменять нас, мог преобразовывать нас в подобие Твоего характера, чтобы Твой характер мог отразиться в нас, и чтобы Ты был возвеличен и прославлен не только словами нашими, но и делами нашими, жизнью нашей. Благослови, Господи, принять Твое запечатление и дай силы пережить это время скорбное, которое нас ожидает. Но также, Господи, мы просим, чтобы не только мы его пережили, не только мы готовили себя. Мы никогда не сможем этого сделать, если не будем свидетелями Твоими, если не будем свидетельствовать о истине Твоей окружающим нас людям, чтобы как можно больше людей могло узнать о Твоем скором втором пришествии, о том времени, которое нас ожидает. И чтобы как можно больше людей могло узнать, что в Иисусе Христе, что в Тебе мы имеем спасение, оправдание, прощение и силу для того, чтобы все это пережить. Мы имеем вечную жизнь для того, чтобы быть с Тобой всегда, чтобы дойти до Нового Иерусалима. Помоги нам свидетельствовать об этом, самим жить в согласии с этим и нести это свидетельство людям, которые нас окружают. Благослови, Господи, не оставь милостью Твоей Церковь Твою, и будь прославлен и в наших сердцах, и в наших мыслях, и в наших словах, и в наших делах. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек. Аминь.